Преосвященнейший Владыка, отцы, братья и сестры, благодарю вас за возможность выступить на конференции, за приглашение. Это не только честь, но и радость для меня. Переходя к теме своего доклада, в 18 веке православный мир на Балканах переживал фазу наивысшего истощения своего духовного иммунитета. Нарастал процесс массовой исламизации, во многих населенных пунктах не хватало пастырей, закрывались школы и прекращалось богослужение. Новым испытанием для церкви стал вызов европейского просвещения. Под прицелом новой идеологии, в частности, оказались молитва, богослужение, священство. Просветители предложили собственную программу дехристианизации, секуляризации, а добившись власти, реализовывали ее на практике. Во Франции реформировали календарь, исключив из него святой для христиан воскресный день. Имели место и акт осквернения храмов, и священных сосудов, совершались карикатурные крестные ходы, неоднократно происходили нападения священников. Многие сходные меры предпринимались впоследствии в Греции, Румынии и других странах Балканского региона. Борьба с традиционным церковным пением, иконописью, призыв к сокращению богослужения и его рационализации. Ответ на угрозу массовой исламизации и вызов европейского просвещения предложили участники традиционного просветительского движения, известного в историографии как Филокалическое или Исихазское возрождение. Деятельность традиционных просветителей носила многосторонний характер. С одной стороны, они стремились вернуть отошедших от православия людей в лоно церкви, с другой хотели возродить чистоту христианской жизни и распространить святоотеческую традицию, укрепив единство народа. Число основных лидеров Филокалического возрождения следует отнести равноапостольного Космы Италийского и преподобных Никодима Святогорца, Нифона Хиосского, Афанасия Поросского, Макарина Тараса, Евгения Вулгариса, Никифора Феотокиса, чья судьба была связана с Россией, ну и многих других, в том числе сербов, румын, болгар. В основном это были афонские монахи. Вопреки распространенному мнению, традиционалисты считали вопрос о поминовении усопших по воскресным дням второстепенным, полагая просвещение соотечественников гораздо более важной и первостепенной задачей. Например, Макарий Каринский, свидетель, традиционно относимый к левадам, практически не участвовал в полемике с их идеологическими оппонентами, а сосредоточился на просветительской деятельности. Он не совершал поминовение усопших по воскресеньям, но никогда не осуждал и не считал еретиками тех, кто их совершал. Другой традиционалист, преподобный Афанасий Поросский, осудил фанатизм крайних калевадов, то есть сторонних противников поминовения усопших по воскресным дням, назвав их язычниками. Сам термин «калевад» является, на наш взгляд, некорректным, не отражающим сути масштаб движения. Более того, он отвергался и самими традиционалистами. Никодим Стагор, в частности, говорил, нас часто обвиняют и называют калевады. Это искажает саму суть движения, в общем-то, и не отражает его характер и масштаб. Вот раздел, по которому можно провести границу между участниками традиционного просветительского движения Филокалического возрождения и теми, кто в него не входил, это было правомыслие в вопросах веры, в том числе и по отношению к таинству Евхаристии. Иллюстрация этого тезиса может служить пример неофита Кавсаклевита, один из образованнейших монахов XVIII века. Неофит действительно одним из первых выступил против панихид по воскресным дням. Но отнесение его к традиционалистам не представляется правомерным по целому ряду причин. Он никак не участвовал в просветительской деятельности, ничего не сделал для распространения сихасской традиции. Рано покинул Афон и не принимал участия в дискуссии по темам, разработки которых посвятили себя калевады. Взгляды неофита носили по некоторым вопросам откровенно еретический или, по крайней мере, сомнительный спорный характер. В частности, он полагал, что во время Евхаристии тело Господне является мертвым. Также он ошибочно утверждал, что православные не причащаются целого тела и крови Христа. На этом основании он развил мысль, что причащаться нужно как можно чаще, и утверждал, что христиане должны приобщаться к святых тайн на каждой службе, вне зависимости от достоинства и недостоинства, так как часто причащение человека избавляется от грехов. Неофит Кавсаклевит не только не был соратником традиционалистов, но был подвергнут резкой критике с их стороны. В апологии веры преподобный Никодим Святогорец выступил с опровержением этих еретических положений. Преподобный Афанасий Поросский также в других работах выступил с их критикой. Вслед за святыми отцами участниками Филокалического возрождения выделили два типа знаний. Познание внутренне духовное и внешне научное. Первое занимается учением Бога нетварного, второе – мира тварного. Соответственно, Бог и его откровение в этом мире для традиционных просветителей намного шире границ разума и глубже его законов. Постичь его ширину и глубину можно не начитанному эрудиту, а человеку с очищенным сердцем и преображенным разумом по мере своего духовного возрастания. Бог даровал нам святую веру, святое крещение, святое причастие, чтобы мы знали, зачем живем. Поэтому, говорил святой Космой Италийский, поэтому центральное место в учении традиционалистов занимает рассказ о божественной литургии и таинстве Евхаристии. Святой Казма же подчеркивал, чтобы постичь природу Пресвятой Троицы, надо сначала оставить зло и грехи, исповедоваться на чистоту, причаститься святых христовых тайн с большим страхом, благоговением, и тогда благодать Святого Духа просветит наш разум, и мы сможем ее постичь. Именно такому человеку откроется то, чего никогда не постичь с помощью знаний. При этом приоритетное значение имеет правильное и благоговейное отношение к таинству. Если хотим получить пользу от божественных тайн, как 11 апостолов, и не потерпеть вреда, как злочестивый Иуда, будем исповедоваться искренне и причащаться святых тайн со страхом, трепетом и благоговением. Тогда святые тайны нас просветят и осветят. Если же мы дерзнем подойти к чаше без исповеди, оскверненный грехом, не справившийся, то святые тайны сожгут нас. Братья мои, скажите, светлое солнце или темное? Все знают, что оно светлое и все освещает. Но есть некоторые животные, например, совы, летучие мыши, которые при свете солнца слепнут, а ночью видят хорошо. Так и с божественными тайнами. Хорошего человека они просвещают и делают равным ангелы, а грешника омрачают и подавляют дьявола. В огонь не все пожигает золото, например, побывав в огне, становится еще ярче и чище. Станем же мы подобны золоту, а не хворосту, которому готовы на сожжение. Таинство Евхаристии Святой Косма напрямую связано с таинством покаяния. Горе причащающемуся недостойно. Сначала должно совершаться таинство покаяния, а потом уже святого причащения. Сперва мы отмываем и очищаем сосуд, а потом уже помещаем туда сокровища. Помимо участия в богословской полемике, традиционалисты ставили своей задачей вновь распространить исконное православие среди народа. И это и стало главной задачей священников и движения. Они знали, что большая часть простых людей не интересуется богословскими вопросами, философскими беседами, а по мере сил приобщается к учению церкви через ее литургическую жизнь. Ведь молитва, в особенности литургическая, есть тончайший воспитатель ума, сердца и всей личности, единственный метод сущностного самопознания. В свою очередь, участие в литургической жизни церкви и причастность к церковным таинствам сплачивало народ. Важной проблемой того времени была нехватка достойных пастырей. Многие священники были неграмотными, совершали поступки, не подобающие сану, выкупали рукоположение. В результате всех этих процессов в народе было потеряно доверие к пастырям, что в свою очередь приводило к негативному или пренебрежительному отношению и к самой церкви в целом, что влекло за собой отказ от участия в богослужении. Концепция традиционных просветителей была построена на решении сразу двух задач – возвращение уважения к священникам и попытки вернуть самих священников к традиционному идеалу и ценностям. Для восстановления роли священства в обществе равнопоставленный Косма Италийский старался поднять его авторитет. «Миряне, почитайте ваших священников. Если вдруг тебе придется встретить священника и царя, посвяти священника выше царя. А если священника и ангела, поприветствуй сначала своего батюшка, ибо священник по должности своей выше ангелов». Интересно, что с точки зрения святого Космы священнослужитель стоит выше ангелов и царей именно потому, что совершает Евхаристию. «Я должен при встрече со священником поклониться и поцеловать ему руки, прося молитву о себе грешном, чтобы Господь оставил мне мои прегрешения. Ни царей не знает, никто из людей не может совершать таинство Евхаристии. А священник, даже если он грешник, благодатью Божией совершает его». Косма Италийский основал 4 высших школы для подготовки священников, проповедников и преподавателей. В том же русле была и деятельность святителя Макария Каринского на Тарасе. Он направлял малограмотных священников в монастыри, где они учились грамоте и готовились к осознанному церковному служению. Параллельно православные традиционалисты обеспечили все приходы необходимой богослужебной учебной литературой, стремясь помочь священнослужителям в их пастырской и просветительской деятельности. Важную роль в организации сторонников традиционалистов играли общины и церковный приход. Поэтому православные просветители особое внимание уделили богослужебной и литургической жизни церкви. Они строили новые храмы, возобновляли работу заброшенных, объясняли слушателям значение богослужений и церковных таинств. Центром приходской жизни было участие в богослужении, которое в глазах традиционалистов предстает не только как религиозная практика, но и как общественное явление. Чем глубже единство тварных существ, тем более выражена их церковность. Наоборот, чем дальше они удалены друг от друга, тем более дезинтегрированы между собой, тем более нецерковны и бессловесны. Богослужение было единственной легальной формой народного собрания в эпоху турецкого владычества, и поэтому участие в жизни церкви рассматривалось традиционалистами как реальный шанс для консолидации общества и в том числе православных народов между собой. И на церковные праздники стекался народ из нескольких соседних селений, оставаясь вместе в течение нескольких дней, пока длился престольный праздник. Необходимость преодолеть обособленность жителей соседних населенных пунктов, способствовать их постоянному общению, было вызвано и организовано традиционалистами строительством на перекрестках дорог между соседними селениями поклонных часовен. В дни церковных торжеств туда также стекались люди со всей округи. В своих поучениях Косма Италийский описывает устройство и назначение различных частей храма, рассказывает о том, как должно совершаться таинство брака, крещения, покаяния и Евхаристии. Подобной проблематике посвящены многие произведения других традиционных просветителей. На сходство их концепции указывает и то обстоятельство, что независимо друг от друга два представителя традиционалистского движения Космайт Алискин, на собранные пожертвования Макарин Тарас, на собственные сбережения покупали, купили и раздавали жителям деревень для совершения таинства крещения путем полного погружения. Участники традиционного просветительского движения выступили в защиту воскресного дня. С одной стороны, они противостояли европейским просветителям, многие из которых выступали с нападками на воскресенье. С другой, хотели освободить этот день от работ и торговли, чтобы люди могли свободно посещать божественную литургию. По окончании службы взрослые собирались на образовательные кружки, изучали святоотеческую литературу и Евангелие. По призыву космополитическая торговля по воскресным дням прекратилась во многих областях. Одного слова святого было достаточно, чтобы слушатели вносили кардинальные изменения в свой жизненный распорядок. Раньше торговые дни были в пятницу, субботу и воскресенье, а скет Святой Космат отменил воскресенье, чтобы христиане не имели работы в этот день. И так и случилось. Торговля по воскресным дням прекратилась. Вспоминает современник. О необходимости отказаться от работы вне церковных праздников постоянно говорили другие участники традиционного просветительского движения. Их призыв был воспринят народу, продолжившим ориентироваться на традиционные ценности и много лет спустя. 15 марта 1833 года, уже освобожденный от османского владычества Греции, королевским указом была создана церковная комиссия. Причем в нее вошли в основном участники просветительского движения, то есть люди, настроенные достаточно негативно по отношению к церкви, тем интереснее вывод, к которому они приходят. В итоговом докладе сказано: «Грек скорее предпочтет умереть, чем хоть немного нарушить пост и побираться, чем согласиться работать по церковным праздникам». Это что это как не плод деятельности традиционных просветителей. Владыка Амфилохий Радович называет добротолюбие корнем современного богословия, и такая постановка вопроса представляется вполне адекватной. Заслуга участников традиционного просветительского движения стала и установление необходимости практики частого причащения, ну, точнее, возвращения к ней. Причисляя главные правила нашего спасения, равнопосланный Космайт Алискин говорил: «После искреннего покаяния часто причащайте святых тайн». И именно труды Афанасия Поросского, Никодима Стогорца, Макария Каринского, в том числе известные о частном причащении, они послужили как раз основой возвращения церкви к этой традиции. Ведь в то время во многих областях причащались 1-2 раза в год. История развития православного традиционализма 18-го, начала 19 века во многом напоминает аналогичное движение исихастского возрождения 14 века. Оба они со временем стали гораздо шире. Собственно, исихастское или вообще монашеское течение, к ним примкнули общественные деятели, иерархи, деятели искусства и книжники. Вместе они смогли сохранить православие в условиях внешнего давления. Спасибо.
Благодарим за доклад и хотел бы задать вопрос, какие уроки мы могли бы извлечь из вот этих сведений о традиционном просветительском движении Греции, а также вопрос, что вы могли бы выделить как особо важным и нравоучительным в этом движении?
Ну, тут вопрос такой. Во-первых, я бы не сказал, что это традиционное просветительское движение в Греции. Это было общеправославное движение, в том числе и возрождение монашества в России. Известная деятельность и заслуга Паисия Величковского, преподобного, который, несомненно, был одним из лидеров вот этого движения. Я еще раз подчеркну, что оно было международным. Там нельзя сказать, что его возглавили греки или славяне. Тогда входили люди со всего православного мира, они сотрудничали и помогали друг другу. Ну, польза уже была извлечена. Это 19 век, возрождение русского монашества, Оптина и так далее. Все это плоды филокалического возрождения. Ну и еще из таких моментов, которые хотелось бы выделить, то что, в принципе, мне кажется, что пользу можно извлечь из того, что было написано прежде всего, потому что это актуально и в наше время. Это и добротолюбие, это и труды Никодима Святогорца, это и труды Святого Космета Алискинского проповеди. Они актуальны, на мой взгляд, потому что вот речь идет о двух вызовах. Это вызов исламизации и вызов европейского просвещения. На мой взгляд, эти идеологии – это вызов и для современной церкви, то есть эти явления. Они, в принципе, характерны для современной Европы. Европейское просвещение, оно актуально до сих пор, оно лежит, эти идеи лежат в основе современной такой Европы, секуляризованной, постхристианской, когда идут уже все эти процессы, которые мы с вами наблюдаем, То есть здесь, мне кажется, что их труды как не устаревают никогда, Святой Отеческая литература, и точно так же актуален, как сейчас актуален и святитель Василий Великий, Иоанн Златоуст, точно так же актуальные труды, вот, о которых мы, которые я перечислил, они ценны очень для нас, и они руководство к тому, чтобы сохранить идентичность свою и как православные, и как народ. Вот так, на мой взгляд.